Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем мы все, как обычно, с нашей географической переклички. Вот Королёв на связи, в Телеграме прилетело, значит, дальше. Поехали. Михайловка, Волгоградская область с нами, Новополоцк ждет, Усть-Илим ждет, Ташкент приветствует, Калинкович и Беларусь с нами, Москва, Крылатская приветствует, Омск ждет, Болгария ждет и поздравляет, Петропавловск ждет, Донецк ждет, Петербург ждет, Лобня, Алтай, Эстония, Нарва ждет, Бройберг ждет, Казахстан, Павлодарская область с нами, Уфа ждет, всем передают приветы, Рига тоже с уважением, Рубцов ждет, Ливан приветствует, еще раз Рига, Латвия передает привет, Минск, Швеция смотрит, Нальчик в ожидании, Алма-Ата передает привет, Кёльн. Дальше смотрю, опять Швеция, да, Доминикана с нами, Санкт-Петербург смотрит, Братск, Пенза, еще раз Нальчик, Первоуральск, Чебоксары, Владимир приветствует, Монреаль, Канада, Воронеж на связи, Херсон смотрит и ждет. Омск приветствует, Витебск с нами, Славянск, ДНР здесь, Самарканд, Татарстан, село Петровка, Приднестровье ждет, Бобруйск, Самара, Ярослава, Люберцы, Челябинск, Бранденбург с большим интересом смотрит, Сочи на связи, Новороссийск приветствует, Бавария на связи, Калмыкия ждет, Желобин сильно ждет, Лос-Анджелес проснулся, Горки, Шымкент, Элиста, Италия, Болония с нами, Ростов-на-Дону ждет, Молдова с нами, Рыбинск, Лиски, Усть-Каменогорск, Кемерово, Екатеринбург, Израиль, Ульяновск, Франция, Кишинев. Ну, прекрасная, на самом деле, как обычно, у нас с вами география. Да, это вот я зачитал, кто ждет нашу программу, значит, на Ютубе, в нашем чате сообщение. Ну что, телефон прямого эфира 84957373948. Телефон для смс-сообщений плюс 7 925 48 94 8. Для телеграм-сообщений говорит МСК-бот. В нашем телеграм-канале началась трансляция нашей программы. У нас на странице ВКонтакте она тоже началась. И на Ютубе, соответственно, она тоже идет. Сколько там человек у нас сейчас на Ютубе?
776.
776, хорошо. Новопеределкино, Клязьма на связи, Лобня тоже на связи, Новгородская область с нами. Это вот то, что в Телеграме. Ну что, друзья, ситуация разворачивается просто... Ну, что ни день, а такие повороты, что, ну, дальше некуда. Все интересней и интересней. При этом совершенно непонятно, куда мы идем. Почему непонятно? Потому что, ну, я, если честно, вообще ничего не могу понять. Потому что, ну, если мы берем, допустим, Трампа, что я вижу от Трампа? Я от Трампа вижу только бесконечное количество разных заявлений, размахивания руками. По большому счету, больше ничего от Трампа мы с вами не видим. Давайте вот посмотрим на ситуацию, да, и попробуем поработать с открытыми источниками информации. Что обещал Трамп и что он уже сделал? Он что-то сделал? Я вот даже и не пойму, а что он сделал? Он вообще ничего не сделал. Он обещал нам невиданное в истории человечества переселение народов. Он говорил, что американцы увидят просто мощнейшую депортацию нелегалов, и что мы с вами наблюдаем? Наблюдаем с вами там пару-тройку самолетов, то ли в Колумбию, то ли в Венесуэлу, то ли и туда, и туда, плюс мы наблюдаем картинку периодически, которую сбрасывают там разные американские средства массовой информации, как привозят каких-то нелегалов в кандалах там на Кубу, в Гуантанамо, и все, и все. А что, он справился с нелегальной миграцией? 20 миллионов нелегалов в Соединенных Штатах, он уже решил эту проблему? Нет, не решил. Гренландия, он что-то решил с Гренландией? С Гренландией ничего не решил. Но он, по большому счету, нигде ничего не сделал пока. А какие были планы? Планов было громадье. Размах был просто на рубль, на самом деле, а ничего пока я не вижу. Все, что я вижу, это, да, это американский залив у нас теперь там фигурирует на карте, да, и то, как бы не везде, и не все это признают, и очень многие, на самом деле, продолжают называть этот залив мексиканским, как они его раньше и называли. Украина, украинская история, это если мы идем к нашим делам. Что сделал Трамп на украинском направлении? Я вот смотрю на это, на все, и прям вот диву даюсь. Ну, честное слово, вот посмотрите. Да, Трамп начал там с нами разговаривать. В Европе сразу траур. В Америке там у демократов траур. Разорвал там изоляцию, там еще что-то мы с вами видели. Да, действительно, он начал с нами разговаривать. И что дальше? Поговорили и разошлись? Ну, получается так. Что происходит с Украиной? А с Украиной происходит вообще чудо чудное. Зеленский, просто как только не называет Трампа, окружение Зеленского как только его не называют, сжигают чучело Трампа, сжигают его книжки. Все это дело просто распространяется во всех социальных сетях. Трамп все это видит. Он видит, вот, будешь гореть, як твои смердючие книжки, да, ну, вот, потрясающие, конечно, слова. И что он делает? Он же ничего не может сделать. Вы посмотрите, Зеленский просто его атакует по всем направлениям. Трамп очень хочет 500 миллиардов чучелом тушкой. Где эти 500 миллиардов? Что мы с вами слышим от Трампа и от его окружения? Что, ага, вот смотрите, вначале Зеленский просто издевался над нашим министром финансов. Он то ли проспал, то ли еще что-то. Потом появляется информация, что он просто орал, как на пацана, на этого министра финансов. В итоге послал его назад домой, и тот уехал. Трамп возмущался и рассказывал нам просто в красках, как долго добирался до Украины министр финансов США. Он рисковал жизнью, он заслужил просто какую-то большую пурпурную звезду за героический вояж на поезде до Киева, а в итоге все закончилось тем, что Зеленский его просто опрокинул. И Зеленский продолжает. Вначале американцы говорили, ах, вот так вот, да, ну посмотри, мы сейчас тебе там новое соглашение пришлем. И пошла информация, прислали ему новое соглашение, какой-то фонд, этот фонд, значит, емкостью 500 миллиардов, будет наполняться за счет всех активов Украины, любые активы, какие у нее есть, это и порты, это и атомные станции, это, ну, в общем, короче, даже ларьки, да, как на улице Леси Украинки, да, все будут отстегивать в этот самый фонд, и пока там не наберется 500 миллиардов, Украина, собственно, будет продолжать наполнять этот фонд, а эти деньги, значит, будут уходить американцам, и они будут распоряжаться этим фондом. И что? И Зеленский опять ему сказал все, что он про него думает. Более того, Зеленский вошел во вкус и говорит, слушайте, да они там вообще, что ли, этот самый... Какие 500 миллиардов? Отдыхай, Дональд. Просто иди и отдыхай. Никаких 500 миллиардов вообще в принципе быть не может. Не смеши. Не будет никаких 500 миллиардов. Даже 100 миллиардов не будет, забудь. И вообще 100 миллиардов, если вы и дали, так это вообще не долг, это не кредит, это грант. Это безвозмездная помощь, и мы ничего не обязаны вам возвращать, и мы не будем вам ничего возвращать. Вот что ему говорят в Киеве. А что делает Трамп? Трамп что делает в этой ситуации? Кроме бесконечного количества кровожадных и оскорбительных заявлений от него, от самого и от, собственно, людей, которые входят в его ближайшее окружение, там, советники и так далее. Он ничего не может сделать с Украиной, получается. Может быть такое? У меня сомнения. Потому что, ну, может, наверное, но почему-то не делает. А почему не делает? Вот вопрос, который меня беспокоит. Не делает ведь? А почему не делает? Почему такую позицию заняли эти отморозки в Киеве, это понятно. Здесь мне как раз все понятно. Но какая-то странная позиция у Штатов. Вместо того, чтобы делать просто... Знаете, вот говорят, да, собака, которая лает, она не кусается. Ну вот все, что мы пока вот слышим, это как раз ровно это. То есть они еще никак ни разу не укусили Украину. А могли бы укусить? Ну возьмите, отключите Starlink. Starlink никто не отключает. Более того, Маск обвинил, по-моему, Reuters, если я не ошибаюсь, в том, что те врут, когда говорят о том, что из-за непослушания Киева американцы могут отключить им Starlink. Маск сказал, да это вранье, это наглая рожь, мы никогда в жизни не будем отключать Starlink. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Что это за игра такая странная? Я понимаю, что есть какие-то вещи, которые так, на перспективу. То есть сразу все сделать же невозможно, это все прекрасно понимают. Сделать Америку великой вот так вот по щелчку там за один месяц, это не получится. Это тоже понятно. Но есть вещи, которые можно было сделать здесь и сейчас. Ну, например, встретились, провели переговоры с Россией в Эр-Рияде. Отлично, прекрасные переговоры, все здорово, все хорошо. Договорились о некоторых вещах, тоже замечательно. А где реализация этих вещей? Я вот тоже, тут тоже ничего не пойму. Где, может быть, там вернули какие-то дипломатические объекты, я не знаю, где-нибудь в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, где они у нас там забирали все это? Ну, не хотите возвращать целиком здание, верните хотя бы нам домик сторожа на территории нашего дипломатического представительства. Нет, никто ничего не возвращает. Почему? В чем проблема? Что для этого нужно сделать? Мне кажется, достаточно только, как говорится, принять это решение и поставить одну подпись. Нет разве? И могли бы уже вернуть. А где утверждение кандидатуры нашего посла? На секундочку, пытаюсь тоже понять. Ведь договорились же о том, что будет нормализована работа дипломатических представительств. Замечательно. Замечательно. Договорились о том, что будет там штат, как говорится, да, в штате будут работать такое количество людей, которое необходимо той или иной стране для нормального функционирования нашего представительства дипломатического. Хорошо, договорились. Но для того, чтобы посольство работало, нужно, чтобы там был правильно посол. А где наш посол? Мы предложили кандидатуру посла. Они должны были его утвердить. Они его утвердили? Нет. А что происходит? Почему? Почему не утвердили? Это, наверное, тоже, да, такая штука долгоиграющая, да, которая для того, чтобы принять это решение и сделать этот шаг, нужно, чтобы прошло много-много лет, что ли? Нет. А где тогда, собственно, результат? Где желание действительно вести нормальный разговор с Москвой? Кроме деклараций, вот по факту, вот где вещи, которые можно потрогать руками? Вот непонятная история. Вот заявления Москвы появляются. Невозможно остановить конфликт на Украине, собственно, не устранив первопричины. Правильно? Правильно. Кремль не располагает информацией о том, что Трамп заявил о возможном установлении мира на этой неделе. Заявление есть. Но этих заявлений, мы уже сыты этими заявлениями. Заявление есть. Мир за 24 часа, мир за 48, мир за 100 дней, мир там за полгода, мир за год. Это мы все слышали. Но хочется каких-то поступков, а поступка пока нет. Идем дальше. Анонсированные Сергеем Рябковым переговоры России и США являются началом разговора на экспертном уровне, о чем страны условились в Эр-Рияде. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Не имея глубокого анализа первопричин конфликта на Украине, по сути, невозможно качественно заниматься урегулированием. Европа демонстрирует убежденность в необходимости продолжать войну на Украине. Никаких предпосылок возобновления диалога с Европой Москва не видит. Ну и очередной пакет санкций ЕС против России был вполне прогнозируем. Это вот заявление Москвы. Абсолютно правильные, собственно, ну, констатация того, что происходит на сегодняшний день. Абсолютно правильные заявления. Трамп не может приструнить Зеленского. Трамп не хочет отключать ему Starlink. Если им отключить Starlink, на секундочку, это они остаются без связи. Все разговоры о том, что они могут подключиться за деньги, ну, конечно, могут, конечно, могут. Поляки тут сделали заявление, что они уже давным-давно все проплатили, да, то есть вот эту возможность Украины пользоваться Starlink. Но мы с вами про что говорим? Мы с вами говорим про то, ну, то есть если у тебя есть желание приструнить абсолютно сорвавшегося с поводка Зеленского, если у тебя есть желание разобраться с Зеленским, не просто слова, как, там, я не знаю, что, арест Зеленского не за горами, какой-то комик неудачный, там, или какой-то там комик, или диктатор 4%. Вот кроме этих слов, если ты действительно хочешь перейти к каким-то действиям, то возьми, сделай так, чтобы они не могли пользоваться Старлингом даже за деньги. Это же в состоянии сделать человек, который твое, собственно, тайное или не тайное оружие под названием по имени Илон Маск в бейсболке тоже ходит все время по Белому дому, и кабинет которого находится где-то там неподалеку от кабинета Трампа. Он же может это сделать? А почему этого не происходит? А может быть, не хотят делать? А может быть, все это просто, как говорится, так себе, какие-то хитрые маневры? Странная история, но согласитесь. Ну, вопрос существует. Потом, ну, вот эти вот холостые выстрелы. Понимаете, какая штука, да? Тут человек, который работает президентом Соединенных Штатов, он не имеет права на холостые выстрелы. А он делает холостые выстрелы. Я сейчас объясню, про что я. Вот посмотрите. В первый раз, мы даже как-то особо не обратили на это внимания. Помните, после встречи в Эр-Рияде, видимо, пребывая в эйфории от прорывных, собственно, переговоров, Трамп сделал заявление, что сейчас в Мюнхене, там проходила, помните, сходка по безопасности, да, что сейчас в Мюнхене американцы встретятся с русскими. Две делегации встретятся и будут продолжать работать. Вы помните это заявление Трампа? Наши обалдели просто, когда услышали эти слова Трампа, даже не знали на самом деле, как парировать, потому что ну, как-то в неловкую ситуацию поставил нас. Ну, в итоге наш МИД все-таки сделал заявление, что это все полная ерунда, то есть мы в Мюнхен не едем, потому. Мы не едем ни в какой Мюнхен, ну и, соответственно, если мы не едем ни в какой Мюнхен, значит, не может быть, в принципе, никаких переговоров между русскими и американцами. Никто особо внимания не обратил, но какой-то сбой, понимаете? То есть, вот я говорю, холостое заявление президента США. Сейчас вторая история. Вторая история. Он громогласно на весь мир сделал заявление, что он 25 числа в Эр-Рияде будет там продолжение переговоров между американцами и русскими. Ну, было это заявление? Было. Наши опять обалдели. И в итоге наш МИД там опять сделал заявление, что нет, ребята, секунду, никаких дальнейших переговоров просто никто и не планировал. Есть контакты, эти контакты действительно, как говорится, существуют, они действительно есть, но переговоров никаких нет, потому что непонятно, о чем говорить. Для того, чтобы договариваться, нужно что-то увидеть. Со стороны американцев мы пока ничего не видим. Ничего не видим. Мы вообще какая-то демонстрация беспомощности, на мой взгляд, потому что, ну что это такое, слушайте. Зеленский, я тебя умоляю, страна, которая сидела на твоих деньгах, на твоем оружии, да, что хочет с тобой, то и делает, что ли? Это вот так вот, да? Это разве, это что это вообще такое? Как такое может быть? Почему Зеленский так себя ведет? Я говорю, мне здесь все понятно. Зеленский на шпагате, вот он сидит на шпагате, и вот его в эту позу, как говорится, посадили, да. И он в растерянности, он в испуге, и ему нужно что-то делать. Но такими темпами он даже из этого состояния тоже выйдет. Он поймет, что и не надо никого бояться, что все это так себе, это просто, как говорится, мели емели твоя неделя. Ну что, сотрясение воздуха, все эти грозные заявления, потому что, ну, Зеленский... Как выясняется, уже все давным-давно продал англичанам. То есть это Украина стайл называется. Почему-то меня это не удивляет. То есть продали все, что у них было, оказывается, англичанам, подписав с ними вот этот вот какой-то там договор на 2000 лет взаимодействия. Но при этом забыли предупредить об этом Трампа, по крайней мере, вот если верить той информации, которая гуляет по интернету. Трамп, когда узнал, был в бешенстве. А что толку от его бешенства? И ничего сделать не может. Получается, ничего не может сделать. Зеленский метнулся к европейцам и говорит: слушайте, ребята, вот вы должны стоять до последнего на нашей стороне. И европейцы говорят: да, конечно. Европейцы, они только за. Они говорят: да, конечно. Мы на твоей стороне. Вообще то, что делает Трамп, это уму непостижимая история. Это просто тьфу на него. А мы вот как тебе помогали, так и будем помогать. Другое дело, с чего они собираются ему помогать? Но это же уже нюансы, мелочи, это ерунда. Вон, целый десант прилетел, значит, приехал в Киев. И Урсула фон дер Ляйен, Трюдо, и кто только не приехал. Приехали в Киев. Почему? Потому что, конечно, они заинтересованы в продолжении помощи Украине. А почему заинтересованы? Сейчас у нас будут новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В Москве 18 часов 36 минут, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит МСК-бот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. Ну и, соответственно, на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
2434.
Хорошо. Ну так вот, десант. Десант приехал в Киев, и эти люди, значит, таким образом демонстрируют свою поддержку. И они говорят, что Европа вас не бросит. За границей их не бросит, Европа не бросит. Мы с вами навсегда, и все будет хорошо. Это ровно то, что нужно Зеленскому. Это ровно то, что нужно Зеленскому, потому что и Зеленский, и европейцы рассчитывают таким образом потянуть, затянуть весь этот процесс, в принципе, как минимум на 2 года. Через 2 года в Штатах, в соответствии с их планами, как они рассуждают, в Штатах пройдут промежуточные выборы, Трамп потеряет полностью, там, как говорится, рычаги, и, соответственно, дальше с Трампом можно его скорчить и делать с ним ровно то же самое, что с ним делали, когда он работал президентом США в первый раз. Это их расклад. Предположить, что Трамп не знает, на что они делают ставки, это нет. Но тем не менее, ничего такого резкого и действительно фундаментального он ничего не предпринимает. Вот это вот и абсурдность всей этой ситуации. Европа, понятно, почему его поддерживает. Понятно, что, ну, наверняка там есть все эти схемы, да, и откаты, и не откаты, и копнешь там, ой-ой-ой, да, можно накопать столько, что мало не покажется. Поэтому чем дольше продолжается война, тем выгоднее. То же самое Урсуле фон дер Ляйен, она расставила сейчас везде своих людей, Кая Калас, там вот эти вот все. Они, конечно же, будут ее поддерживать до последнего, да. Ну и плюс, соответственно, есть ощущение тревоги. Про что я говорю? Ощущение тревоги у них, даже не то, что тревога, у них, на самом деле, по большому счету, даже и паника началась. В самом начале началась паника. Паника на тему того, что они остаются без американского зонтика. Существовал договор, и все про это знают. Договор подразумевал следующее. В рамках НАТО американцы несут всю тяжесть, как говорится, расходов, обеспечивают безопасность европейцев. Европейцы платят там, ну, кто как, да, кто-то полностью, кто-то не полностью, там эти вот пресловутые 2%, да, в казну НАТО. Они все это дело выплачивают, американцы обеспечивают им безопасность, европейцы в шоколаде живут хорошо, богато, сытно, тратят освободившиеся деньги там, на какие угодно программы. То есть вот существование этого самого договора, да, который был негласный, а может быть и гласный договор. При этом европейцы добровольно отказывались от части своего суверенитета и говорили американцам: ребята, ну, принимайте решение, да, те, которые считаете нужным, будете нам маяковать, а мы будем поддерживать. Вот как скажете, мы вот, собственно, так и проголосуем, ну, и так далее, да. И такая схема действовала на протяжении достаточно долгого промежутка времени. Но тут пришел Трамп и продолжил, как говорится, петь ту же самую песню, которую он пел, когда был 45-м президентом США, что 2% это мало, давайте 4. Потом 4 тоже мало, давайте 5. Давайте 5. Вы помните, когда он только въехал в Белый дом? Это когда было там? Это в январе, да? Там как 20-го, да, по-моему, января. Вот когда он только въехал в Белый дом и начал как подорванный подписывать указы. Один из указов, который он подписал, это был указ о том, что американцы выходят из Всемирной организации здравоохранения. Помните эту историю? Отлично. Помните, что я говорил тогда? Трамп, принимая это решение, он просто тупо взял калькулятор. На этом калькуляторе там что-то там понажимал, какие-то кнопочки, посчитал. И вышел на весь мир, значит, с заявлением, что у нас всего там вот столько-то миллионов населения, там, да, а мы платим там вот 500 миллионов, там, что ли, взнос. А вот китайцев там население 1,5 миллиарда, они платят там всего 2 рубля. Это несправедливо, и поэтому я вывожу Америку из Всемирной организации здравоохранения. Я тогда просто был потрясен, на самом деле, вот такой вот линейностью мышления, что ли. То есть человек, который стал президентом Соединенных Штатов, демонстрировал явное непонимание существования, вообще философии американского государства, американского доминирования, не побоюсь этого слова. Ведь это же был сознательный, на самом деле, курс Вашингтона. На протяжении многих лет они выстраивали все это. Когда, да, мы платим много денег, но при этом за счет того, что мы платим эти деньги, мы контролируем все эти процессы во всех этих организациях, как бы они ни назывались. Международный олимпийский комитет, Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, защита флоры и фауны Бангладеш, неважно. Если мы платим, мы заказываем музыку. Выстроить эту систему было непросто, они это сделали. И тут приходит Трамп, который говорит, да ну это полная ерунда, не будем мы платить 10 рублей, да плевать мы хотели на ВОЗ, что там нам его контролировать, этот ВОЗ? Мы не будем больше платить 10 рублей, эти 10 рублей лучше вот я положу здесь вот, в тумбочку, найду, куда их потратить. Сейчас он уже говорит про ООН, на секунду, он же, это же он говорит про ООН, что, а может быть, и зачем нам это ООН? Я тогда сказал, что, слушайте, когда он с таким же подходом калькуляторным подходит к существованию блока НАТО, к функционированию НАТО, это приведет к чему? Если европейцы еще вчера понимали, почему они должны молчать, как говорится, и сопеть в две сопилки, не принимать никаких решений, и полагаться исключительно на, как говорится, на решение, которое принимает Вашингтон, они, если это вчера еще хоть понимали, то сегодня, когда ты им говоришь, что а давай-ка по 5%, по 5, а не по 2, и при этом, на конкретном примере, на конкретном кризисе украинском, ты вдогоночку им же еще и говоришь, что, ребята, я больше не хочу заниматься этой какой-то странной темой. Я вывожу Америку из этого из всего. Вы, если хотите выяснять отношения с русскими, даже если вы хотите с ними повоевать, да, конечно, воюйте, вопросов нет. Я не буду вас останавливать. Воюйте, но без нас. Воюйте, но без пятого параграфа НАТО. Они обалдели просто. Там самые смелые, они тут же отреагировали, например, там Варшава сделала заявление, что не-не-не, мы в эту историю, все, мы завязали. Мы без американцев ни с кем воевать и никуда мы там свою армию, не, ни при каком раскладе. Итальянцы там... Ну, Мелони, да, и она же была единственная, по-моему, да, на его инаугурации, и там типа ее называют уже там чуть ли не подружкой Трампа, она сказала, да не, мы точно нет, и вообще я хочу посоветовать европейским коллегам, вы не спорьте с Трампом, вы наоборот попробуйте ему помочь, ему нужно помочь Трампу, а остальные задумались. И я еще раз, я вот просто поднимите эфир, да, и мы с вами говорили же тогда, да, что они как-нибудь соберутся обязательно за каким-нибудь столом и начнут говорить, что, ребят, подождите, если они не гарантируют там безопасности, то есть этого пресловутого американского зонтика нет, все. Если они говорят, что мы должны при этом платить все больше и больше, а в чем, как говорится, резон нам подписываться под эти схемы? Зачем нам это надо? И появились потом такие робкие заявления вначале Урсулы фон дер Ляйен. Робкие были заявления, что, может быть, нам как-то подумать о том, что пора заниматься собственной безопасностью самим. Потом более смелые заявления о том, что нет, нужно уже точно заниматься безопасностью самим. Ну и вот, пожалуйста, и вот уже день сегодняшний, то есть февраль у нас закончился, то есть месяц Трамп сидит в овальном кабинете, и через месяц Европа уже в открытую говорит, мы должны все сделать сами, у нас должны быть свои вооруженные силы, мы должны создать эти вооруженные силы и не зависеть от американцев. Отличная история. А это значит, что, ну, я не знаю, вот посмотрите, канцлер, который сейчас у них появляется, у немцев этот Мерц, как его там, да, правильно. О чем говорит этот человек? Вот он же ровно про это и говорит. Он говорит, мы должны сами теперь заниматься, мы должны создать свои вооруженные силы. Да, это дорого, да, это сложно, но нужно работать, потому что мы не можем быть все время в зависимости, оставаться в зависимости от американцев. Вы видите, ветер дует в одну сторону, одна история в другую сторону, другая история, и чтобы не зависеть от этих, собственно, направлений, от розы ветров, мы поэтому должны заниматься всем сами. Блок НАТО, если и будет, то будет каким-то другим, говорят европейцы. А нам это выгодно? Вы знаете, да, неплохо. С одной стороны, неплохо. А с другой стороны, ну, кто его знает, может быть, Трамп передумает. В этом же и непредсказуемость Трампа. Но тем не менее, мы имеем сейчас вот ровно ту самую ситуацию, про которую я вот говорю. Ситуация странная, потому что Вашингтон демонстрирует какую-то беззубость. Это бросается в глаза. И если сейчас Европа еще обеспокоена и где-то опасается, то эти настроения могут измениться. И они могут понять, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Не так страшен Трамп, как его малюют и как он сам себя позиционирует. И поэтому можно перейти в наступление. Может быть такое? Вполне может быть такое. Англичанин и француз сейчас едут к Трампу, в четверг там они с ним будут встречаться. Уже пошла информация, что они будут пытаться переубедить его, пытаться убедить его продолжать поддержку Украины там и так далее, и так далее. Получится, не получится, не знаю. Но это потому, что исторические персонажи такие странные, понимаете, едут в Вашингтон. Что Стармер, что Макрон. Макрон это тот самый Макрон, который сказал, что он вообще никогда не говорил ничего по поводу того, что Франция может вести какие-то войска на территорию Украины. Серьезно, господин Макрон, это, оказывается, были не вы. Это какой-то другой был Макрон. Но Макрон вот он такой, понимаете, как в этом, в Покровских воротах. Я такая вся из себя переменчивая, да. Вот это Макрон. Или Стармер. А Стармер, посмотрите, Маск как только его не называет. А Стармер оказался не промах. Оказывается, уже все, как говорится, принадлежит им. А Трампа пытались обойти на повороте. Но при этом Трамп понимает, что его хотят кинуть, по большому счету. Но ничего сделать не может. Потому что если бы хотел что-то сделать, мы бы уже что-то, собственно, увидели бы. И это что-то можно было бы потрогать руками. Как он собирается договариваться с Россией? Вот у меня только вопрос. Вот смотрите. Сергей Рябков говорит, что в плане, который президент Путин предложил в июне 24-го, есть значительный компромиссный заряд. По его словам, Россия открыта к решению конфликта на основе баланса интересов. Ключевая история – баланс интересов. Идем дальше. При этом план президента Трампа в Москве непонятен. Непонятен план. Мне тоже непонятен. Как утверждает Рябков, российская сторона в своем плане не декларировала ничего, что исключало бы взаимоприемлемый шаг вперед, то есть баланс интересов. Однако после прошедшей в Эр-Рияде встречи представителей России и США у Москвы не появилось большего понимания того, что представляет из себя план Трампа. На сегодня большего понимания, цитата, у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении прекращения огня, но не более того. Нет, я тоже за мир во всем мире. Но хочется увидеть готовность и какие-то шаги со стороны господина Трампа. То, что ты хочешь заработать 500 миллиардов, я понимаю. Да любой поймет. А может быть и не 500. А может быть вообще, в принципе, почему бы и не поработать вместе с Россией в Арктике? Это же, представляете, какая перспектива? Это просто бомба. Это, какие ресурсы. Без России не получится, потому что, ну, нет ледоколов больше, а у нас есть ледокольный флот. А можно совместно как-то поработать, допустим, в Арктике? Тем более, что демонстрируете интерес к этому направлению. Можно. Россия могла бы, допустим, рассмотреть этот вариант там потенциального взаимодействия и сотрудничества? Я думаю, что да. Можно было бы, допустим, я не знаю, вот они говорят сейчас, посчитали, я не знаю, правда, неправда, в общем, считают и говорят, 350 миллиардов это вот те месторождения, которые находятся на данный момент под контролем России. 350 миллиардов. Ну, слушайте, ну, можем совместно начать, допустим, работу на этих месторождениях. Ну, как вариант, почему нет, да? Совместная, допустим, там деятельность какая-то. Будешь зарабатывать деньги, почему нет? Но для этого нужно что-то сделать. Нужно, чтобы Москва тоже получила определенный свой интерес и свою выгоду. Москва должна получить свой интерес. Без этого Москва с тобой разговаривать не будет. Ей в чем смысл тогда Москвы? В чем смысл договариваться, если нет никакого... Никакой выгоды, никакого резона нет договариваться. Поэтому ты должен сделать так, господин Трамп, чтобы Москве было интересно вообще, в принципе, вести с тобой дела. Правильно? Правильно. Перекрой поставки Украине. Отключи Starlink. Сделай так, чтобы европейцы действительно сидели у твоей ноги и нежно махали хвостиками. Как только ты это делаешь, соответственно, сделай так, чтобы европейцы тоже ничего не поставляли. И тогда Украина остается один на один с нами. Дальше все в наших руках, в руках нашей армии, наших ребят, которые воюют. Мы уже сами там дальше, как говорится, решим те задачи, которые мы перед собой ставим. Тогда будет хорошо и тебе, и будет хорошо и нам. Ну, это же, если мы говорим, что он про бизнес, ну, значит, тебе хорошо должно быть, и мне должно быть хорошо. Если ты не можешь этого сделать, тогда зачем нам, в принципе, с тобой о чем-то говорить? Как мы можем останавливать... вот они все время говорят, нужно остановить боевые действия. Зачем останавливать России боевые действия? Тем более Россия неоднократно говорила, что она не будет останавливать боевые действия во время этого переходного периода, который обязательно понадобится для того, чтобы выйти потом на мирное соглашение. Не будет. Мы уже однажды отошли от Мариуполя. Уже взяли его и ушли. А еще я помню там всевозможные котлы, в которых оказывались ВСУшники. А еще я помню, как мы все эти подразделения ВСУ, которые в ужасе от ополченцев Донецка и Луганска перешли границу России, мы взяли этих людей по территории России, запустили обратно на территорию Украины, выведя из этого самого окружения. Мы уже это все проходили. Зачем нам сейчас это делать, понимая, с кем мы имеем дело? У нас есть цели и задачи специальной военной операции, они должны быть достигнуты. Если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, значит, сделай так, чтобы и у нас все было хорошо. Это же нормальная история, правильно? Правильно. Но пока на сегодняшний день вижу только бесконечное количество разных заявлений, но не вижу никаких конкретных шагов. И действий не вижу. Даже, я говорю, такая мелочь, как возьмите там, собственно, посла нашего, наконец, утвердите, Агриман. Ну, нет же, этого же не происходит. А что такое? Почему? Долго будет тянуться эта история? С послом, в частности. Есть ответ у них на этот вопрос? Господин Рубио вроде бы хорошо так... поговорил с нашей делегацией, там, да, пообщался. Ну вот, министр иностранных дел Соединенных Штатов. Утверждайте посла для начала, демонстрируйте готовность выполнять определенные там какие-то обещания, реализовывать те договоренности, к которым пришли. Иначе нет смысла дальше о чем-то говорить. Ну как, вот взяли, встретились, поговорили, договорились, и ничего. Зачем нужно снова встречаться, чтобы договориться еще о чем-то? Так нет же никакого смысла. И параллельно, европейцы все, как говорится, все наглее начинают действовать, потому что они тоже же это видят, вот это вот все. Они это видят. Они видят, с одной стороны, там вот эти вот громогласные заявления, но при этом нерешительность действий. А это все приведет к чему? Да он уже начинает тонуть в этой украинской теме. Он уже закопался в этой украинской истории. Вы посмотрите, он теперь все, что они говорят исключительно только про Украину. Про мирное соглашение, про Зеленского, про полезные ископаемые, про взаимоотношения с Европой. Все остальные темы, про которые он говорил, все проблемы США, медицина, ветераны, образование, мигранты, где все это? Он даже и про этот самый, про Гренландию уже в последнее время тоже ничего не говорит, хотя это была его любимая история. Это же все куда-то туда ушло, на второй, на третий, на четвертый план. Он теперь исключительно говорит только про Украину, но при этом никаких шагов реальных. Вот я про это и говорил, что если он хочет, то должен что-то сделать. Если он не сделает, значит, он утонет в этом болоте. А как только он начнет в этом болоте тонуть, будет бесконечное количество желающих еще попрыгать у него на плечах, на голове, чтобы он побыстрее утонул. Вот уже первые прыжки делают в Киеве, первые прыжки делают в Брюсселе, а дальше уже и в Америке начнут делать эти прыжки. И есть сигналы, посмотрите, тоже странная история, заявление Пентагона, на секундочку, заявление ЦРУ и заявление еще каких-то министерств, их там целый список, о том, что они не предоставят никаких документов, никакой отчетности Илону Маску для того, чтобы тот оценил эффективность функционирования этих американских ведомств. Бинго! А люди, которые там стоят во всех этих министерствах, это люди Трампа, это не люди демократа Байдена там или еще кого-то, это уже его люди. Они говорят Маску, давай до свидания. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 19 часов 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот» у нас есть. В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе, несмотря ни на что, она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3130.
3130, хорошо, хорошо. Читаю ваши сообщения и потом обменяемся мнениями, друзья. 6746 пишет, у американцев под боком Канада с большим количеством неразведанных сокровищ. На кой черт американцам Арктика с нашими ледоколами? Такие 6746, идите и спросите. Поезжайте в Киев и там спросите. У них спросите, зачем им Арктика? Они же все мечтают туда залезть. Они все время говорят про эту Арктику, хотя у них, как вы говорите, видите, Канада там с неизведанными сокровищами. Вы продолжаете, Трамп не дурак, он понимает, что быстро прекратить финансирование укров он не сможет, иначе получится паскудство, но очень откровенное. Сами втянули, а теперь прощай, немытая Украина, поэтому будет дожимать. Вы знаете, вот что-то мне подсказывает, что Трамп меньше всего заморачивается на то, как все это будет выглядеть со стороны. Будет это паскудство или это будет откровенное паскудство, ему просто все равно. Он говорит, 500 миллиардов, Зеленский ему подбросил эту тему, он сам голову ломал. как ему вообще там, я не знаю, где найти там эту, этот шерсти клок у этой паршивой овцы для того, чтобы выйти, и просто, не просто выйти, а выйти с выгодой. Вернуть, хотя бы отбить деньги. Мы с вами рассуждали, что на чем он может там сделать эти деньги, да, да, может быть, на восстановление Украины, но он же застройщик, все застройщики, они про одно, да, а как можно больше построить, как говорится, потому что это и есть выгода. Помните, как он ухватился за идею строительства в секторе Газа? Представляете, сколько там можно было всего? Но этого было недостаточно, и тут Зеленский хлобысь, вот, возьми месторождение, и понеслось. И вот у него теперь это просто идея фикс, он со всеми этими месторождениями и возится. Ему деньги нужны, а вы говорите, ой, как он будет выглядеть, он думает о том, что о нем подумает, там, я не знаю, человечество. Княгиня Мария Алексеевна, паскудство или откровенное паскудство, ерунда все это. Так, читаю дальше. Трамп все остальные проблемы порешал, осталось только укропе. Ну, вот и я про то же, да, вот и я про то же. Действия Маска просты, нет отчетов, нет денег, и пусть бухтят себе. Ну, да, да, не так все просто, не так все просто. Видите, они говорят, ничего не дадим. Ничего не дадим, да, а будут деньги или не будут деньги, это точно будет решать не Маск. Я думаю, что Маск, наверное, пожалуется Трампу, а как там Трамп будет, собственно, выстраивать отношения с теми же самыми ребятами, которых он только что сам назначил, да, ну, не знаю. В общем, это их головная боль. Дальше, значит, что у нас, профьюзер пишет, это Трамп еще не посчитал шекели, которые Штаты на Израиль тратят. Нет, вот здесь вот вы замахиваетесь на святое, да, ему как раз вот в этом направлении ничего не жалко. Идем дальше. Как-то бы французов с немцами лбами свести, тогда и НАТО распадется. Евгений Кулябин предлагает нам эту историю. Они все там друг друга нежно любят. Все друг друга нежно любят. У них у всех дела очень плохие. И у немцев плохие. Ну, вот эти выборы, да? Вот посмотрите, вот выборы они провели. Мерц сейчас приходит к власти. Но это тот самый человек, который говорил, таурусы. Нужно проснуться и каждый раз, просыпаясь, передавать таурусы Украине. И чем больше, тем лучше. Но для того, чтобы принимать решение, ему нужно сформировать кабинет. Для того, чтобы сформировать кабинет, ему нужно подумать о коалиции, потому что он на выборах победил, но мандатов недостаточно. Поэтому нужно входить в какие-то коалиционные, собственно, связи. На втором месте у него те ребята, которых он просто очень не любит. С ними он разговаривать не собирается. Я имею в виду альтернативу. Хорошо, на третьем месте у него Шольц, с которым у него тоже не очень хорошие отношения, но тем не менее, да, и Шольц на самом деле выступал, надо отдать ему должное, последовательно стоял на том, что никаких таурусов ни в коем случае. То есть нужно договариваться каким-то образом с Шольцем. Если идем еще ниже, то там какие-то мелкие партии, зеленые, это Бербак, еще кто-то, а ну и там пару партий, которые не прошли 5% барьер, это Сара Вагенкнехт. То есть для формирования кабинета министров ему нужно время. Все это время... Еще определенное количество там, ну да, какой-то определенный еще промежуток времени обязанности, значит, канцлер будет исполнять Шольц. То есть здесь нарастить помощь Украине на немецком направлении так быстро не получится. Кто там может, в принципе, продолжать помогать? Это французы и англичане. Не знаю, посмотрим, вот в четверг будет ясно, там, о чем они поговорят там с Трампом, о чем договорятся, о чем не договорятся. У французов, у них что, есть деньги? У них есть лишние деньги? Нет у них лишних. Может быть, британцы? Да, британцев сокращенная армия. Они говорят, что они 30 тысяч человек даже не могут, собственно, предоставить в качестве миротворцев. Они говорят, что, может быть, было бы неплохо, но нет. Аналитики говорят, нет, это не сейчас. Британская, собственно, армия на такие операции сегодня не готова. Нужны денежные вливания. А все остальные, это же вообще вот все, которые там есть, испанцы, португальцы, там кто там еще в Европе, их вообще мы в расчет не будем брать, правильно? Несерьезная история. Итальянцы выскочили, венгры выскочили, словаки выскочили, австрийцы выскочили, ну и вот, и что мы имеем? Поэтому их не надо даже лбами, собственно, сталкивать. Зачем? У них внутренних проблем, своих собственных, выше крыши. Но через какое-то время, может быть, это да. А вот через какое время, не знаю. Ну, посмотрим. Вот я говорю, в четверг там будет очень много ясно. Так. Любопытная ситуация, однако события. Впервые с начала войны, Нигматуллин пишет, Штаты официально отказались поддерживать резолюцию ООН, осуждающую Россию. Вместо этого они предложили свой проект. Ну и что? И что? Да, слушайте, это наша выгода. Вот надо смотреть на ситуацию с точки зрения наших интересов. Да плевать на эту резолюцию. Как там будет все сформулировано? Да, это опять был шок. Я видел эти новости, они были в шоке. Ну как же так? Ой, там нет слова агрессия, там нет обвинений России в том, что она начала эту войну. Есть заявление американцев, что мы не считаем, что это Россия виновата, собственно, в том, что случилась эта ужасная война. Можно было бы не доводить, но ее спровоцировали и так далее. Резолюция – это бумажка, это ерунда, это вообще ни о чем. Нам нужно получить свою выгоду, нам нужно прийти к завершению конфликта, добившись всех целей. А иначе тогда ради чего все это было? А это вот все это резолюция, не резолюция, это так себе камуфляж. Андрей ВМФ говорит, наступает классическое ленинское определение противоречий капитализма, и в России такой же крупный капитал. Да, это я. Я сейчас вспомнил, как я сдавал экзамен по истории КПСС. Я вытащил билеты, у меня там были два вопроса. РСДРП, второй съезд РСДРП, и второй вопрос, это был антагонистические противоречия при капиталистическом строе. Я получил пятерку. Что-то такое есть, но не совсем про это. Идем дальше. Роман, слышали, что сказал Зеленский, пишет Александр Демков. Зеленский готов покинуть свой пост. Не, ну слушайте. Александр, я призываю вас всерьез вообще не относиться никаким заявлениям Зеленского. Вы знаете, вот, а как вы думаете, вот из всех этих вот обвинений, эпитетов, там еще там каких-то вот обзываний, как вы думаете, что было самое обидное из того, что сказал Трамп? Может быть, самое обидное было, когда он назвал Зеленского диктатором? Да нет, конечно. Когда он его назвал человеком без рейтинга, и Зеленский, видите, всем рассказывает о том, что у него рейтинг уже 200%, и там расти он резко начал практически через 5 секунд после того, как Трамп про 4% сказал. Нет, самое обидное было, когда он его назвал, господи, клоуном, не клоуном, комиком. Комиком. Каким комиком? Сомнительным. Сомнительным. Как? Сомнительным успехом. Да. Сомнительным успехом комик. Вот это вот вывело Зеленского про. Ну, представляете, да? Какой удар по каким-то нехорошим местам. По самолюбию, по всему, по всему. И от кого? И от кого ведь? От тех, которые еще вчера говорили, что это наше все. И сейчас Зеленский говорит, я, конечно, да, вот в обмен на НАТО, о, я уйду. Поэтому давайте всерьез даже и не будем обращать внимание на то, что говорит Зеленский. Зеленский это так, ну, пусть там тоже что хочет, то и лепит. От него ничего не зависит в этой ситуации. Зависит от других игроков. А один из этих игроков демонстрирует на словах желание действительно... собственно, остановить войну и договориться с нами, но при этом на деле ничего не делает. Вот что меня беспокоит, а не заявление Зеленского. А,
Трамп везде хочет взять кусок, хочет Гренландию взять, говорит, Канаду возьму, сейчас сектор газа готов взять. Да, но это да, но это нет. Это нет, потому что опять все слова-слова, слова-слова, красивые-красивые антуражи и резкие заявления. Ерунда все это. Действия, должны быть действия, а действий нет. Вот проблема. Про это мы с вами и говорим. Ладно, друзья, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Звоните. Поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну, действительно, вот слов очень много, и Трамп произносит много слов широковещательно. Но, тем не менее, вот такие российско-американские отношения, как посольство, дипломатические отношения, все это будет продвигаться вот даже на ближайшей неделе. Теперь немножко о другом. Вот, да, часть европейских натовцев будут продолжать помогать, так сказать, киевскому режиму, тоже понятно. Ну, да, только часть. Вы все сказали про Венгрию, про Словакию и так далее, все правильно. Но вот в чем момент, в чем была бы черная, такой черный юмор, но полезный для нас, но тем не менее черный юмор. Если бы Трамп, он по-настоящему уже обиделся на Зеленского, он зол на Зеленского. Вот если бы он отдал приказ ЦРУ убрать Зеленского.
Зачем?
Почему?
Зачем?
Ну, он ему поперек горла уже стоит, мне кажется.
Не обязательно Трампу убирать. Можно же, можно же сказать Зеленскому, например, да?
Можно.
Слушай, а вот эти вот цифры тебе о чем-нибудь говорят? 42, 56, 39, 82, 26, Чейз Манхэттен Банк там, или еще какой-нибудь, Флит 24, цифры вот такие-то и такие-то. Говорят тебе о чем-нибудь эти цифры? Говорят. А у тебя там ничего нет.
Да, да, Роман Георгиевич, вот одна фундаментальная проблема, все правильно. Мы вот и 3 года назад мы тоже думали, что Зеленский куда-то смоется, его уберут, он будет в Европах жить. Смотрите, 3 года СВО. Это серьезная фундаментальная проблема. И нам нужно давно было убирать всех этих Зеленских, Умеровых, Сырских, Ермаков, потому что сотни тысяч ВСУшников на линии фронта выполняют их приказы. И убрать этих главарей укрохунты легче, чем перемолоть сотни тысяч ВСУшников. Наверное, в этом 3 года. Это затяжная, очень сложная, серьезная укровойна. И наши потери, так сказать, то есть в этом фундаментальная проблема, что 3 года идет эта проклятая укровойна. Главари Укрорейха живы. И мы просто думаем, а вот Трамп как его прищучил в очередной раз. А вот он как его послал и так далее. Да нам нужно было вообще все это уже стереть с лица земли, чертовой матери, эту банковую. А так все будет двигаться в ближайший месяц-два. Я думаю, мы увидим с вами очень для нас важные и...
У меня сомнения. Вот пока я не увижу что-то такое вот конкретное, и не хочу ждать еще неделю. Я вот не могу понять, зачем я должен еще неделю ждать для того, чтобы утвердили кандидатуру нашу кандидатуру на позицию посла в США. Не могу понять, зачем так долго ждать. Про этого человека было известно давно, мы эту кандидатуру давным-давно, собственно, им предъявили, хотели бы проверить, проверили бы, хотели бы отказать, отказали бы, ну, при этом нам говорят, да, все хорошо, все вопросы решили, но при этом не утверждают. Дипломатические представительства, а что там нужно сделать, зачем ждать еще неделю? Я уже ждал неделю, хочу, чтобы нам вернули наши дипломатические представительства, а нам их почему-то не возвращают, почему не возвращают? Зол он на Зеленского, зол, да, но при этом вы говорите про сотни тысяч ВСУшников, эти сотни тысяч ВСУшников автоматами Калашникова с нами воевать не смогут, лишенные там подпитки из Америки, из Европы и лишенные систем связи, коммуникации, разведданных и наведения спутникового, никак не могут с нами они воевать в таких условиях. И будут сдаваться бригадами эти ваши ВСУшники. Но они же ничего не делают, они только говорят о том, что они хотят, и что они разозлились, и что они просто очень не любят там Зеленского и считают его диктатором и виновным в развязывании этой войны. Они только говорят. Ну, замечательно, значит, и нам тоже нужно говорить только о каких-то вещах, которые хотят услышать американцы, но при этом ничего не делать. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что так. Трамп использует метод кнут и пряник. Трамп понял, что методика кнута не подходит к России и решил пряником. Да какой кнут, я вас умоляю? Какой кнут? Где кнут? Чего кнут? Все кнуты, какие были, все уже давным-давно обломались. Европейцы сейчас вот очередной там пакет санкций думали-думали, наконец они его, значит, ввели этот пакет санкционный. И что? Ну и там за Британией подтянулась, естественно, там Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это все та же самая Британия. Это все они. И чего? Про санкции мы вообще с ними не говорили. С американцами. Мы демонстрируем, что санкционный вопрос, он, конечно, очень важен, но он вторичен для нас. Нам нужны какие-то другие вещи. Санкции — это плохо. Конечно же, мы с этим не спорим. Но это не та история, на которую мы должны обменять наши цели специальной военной операции. Это совсем не то. Поэтому мы про санкции не говорим. Григорий Санкт-Петербург прислал мне фотографию десятка яиц, цена 69 рублей. Ну, хорошо. И пишет мне: хорошо, что мы живем в России, а не в Америке. Там проблема с яйцами, да-да-да-да-да. Митя Яни пишет: выбраться из улицы нельзя, можно из улицы куда-нибудь забраться. Ага, ага. Мне кажется, Штаты перенимают наш опыт сдержанности и наблюдения за ситуацией, заявлений, соглашусь, сделано очень много, пока выглядят они не очень, но, может быть, для действий необходимо каким-то образом официально, публично сделать заявление об отношении к России и ее статусу. Не, они как раз по отношению к России там заявление уже сделали, в том числе и вот эти вот все истории, пляски со всеми этими резолюциями. Трампу надо бы мерзкой англичанке дать по рукам в Канаде. Николай пишет: главное, что в случае успеха мирного регулирования одни кричали бы, мол, вот какие мы ушлые и хитрые, мы смогли кинуть самого Трампа, а другие в случае провала переговоров не начали бы стенания, чтобы очередной раз надули и обманули. Понятно, да. Трамп сегодня даже не вышел встречать Наполеона. Да. Да какой там Наполеон? Калибр не тот. Строгинский предлагает, говорит, что фото цен на автомобили еще нужно выслать в США и у нас, а то что там только одни яйца. На примере Трампа Андреем говорит, что мы можем видеть явную проблему с яйцами в США. Санкции — это шантаж, сегодня снял, завтра вел, пусть даже не пытаются нам это предлагать. Совершенно верно, так оно и есть. Так оно и есть. А что у них за прикол такой? Зигуют один за другим, и что вообще происходит? Да мне кажется, сошли с ума. Мне кажется, что многие из них действительно даже и не задумываются на тему того, что за жесты и зачем они это делают. Уберут Зеленского, поставят другого, и будут в ВСУ выполнять те же приказы. В чем смысл зацикливаться на персоналиях? Да, есть такое мнение. Есть такое мнение, но дело же не в этом. Дело в том, что они должны чувствовать, что они под прицелом. А они достаточно спокойно себя чувствуют. Я не знаю, правы ли те, кто говорит о том, что есть какие-то договоренности по поводу там безопасности, гарантии безопасности и так далее. Я не особо в это верю, да. Но вопрос есть, вопрос есть. Добрый вечер, пишет Всеволод Смыслов. Рассуждал тут на тему двух вариантов и отсутствия третьего. Хочу предложить вам на эту тему тоже поговорить в эфире. Сейчас все рассматривают два варианта для Зеленского. Первый – идти дальше в фарватере Трампа. Так. Второй – идти с Британией и Евросоюзом. И в обоих случаях он теряет Украину и власть. А еще есть риск просто сгинуть. А может, пофантазируем на тему третьего варианта. Что будет, если Зеленский прямо завтра пишет указ о прекращении огня и подписывает указ о сдаче
всей территории России. Понятно, что это фантастическая ситуация, но все же, как себя поведут остальные игроки, это не будет шансом на спасение лично Зеленского и украинского народа. Перевернет ли он таким образом доску? Ну, слушайте, гулять-то гулять. А давайте пофантазируем на тему, а вот раз, и Россию завтра принимают в НАТО. Ха, вот представляете, как будет весело, да? То есть мы в НАТО, а Украина с носом. Ну, тоже вот, как говорится, из той же оперы фантазии. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот» у нас есть. Читаю ваши сообщения. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте тоже. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек на Ютубе?
3065.
3065, хорошо. Вижу звонки, сейчас возьму, да, зачитаю несколько сообщений. Зеленский обиделся на Трампа и сказал, что покажет реальные рейтинги Трампа на выборах. Трамп затрепетал, я думаю. Вот это было очень нечестно. Это очень нечестно. А если допустить, что 3 года назад была допущена больше, чем ошибка, то чем скорее кончится эта ошибка, тем лучше для России. А я не думаю, что 3 года назад была допущена ошибка. 3 года назад обстоятельства сложились таким образом, что мы не могли не действовать. И мне странно, что вы этого не понимаете. Так, а если переговоры полностью сорвутся, какие действия России в дальнейшем? Продолжать воевать 10 лет? Алишер спрашивает. Алишер, вы знаете, а почему 10 лет? Почему 10 лет? Если переговоры сорвутся, я думаю, что да. Я думаю, что да, нам нужно будет, собственно, выполнять задачи, достигать задач специальной военной операции, вот и все. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Да, здравствуйте, Роман Георгиевич Вайс. Вы знаете, вот когда я слышу голос первого слушателя, идолопоклоннический, садомазохистский, отсутствие пряник, я вспоминаю народную притчу о Дмитрии Ивановиче Менделееве. Если бы Менделеев не изобрел водку, то вряд ли ему приснилась бы его таблица. Вот, поэтому я хочу сказать вам по первому пункту. На самом деле в Пентагоне, как и в ВНБ, ЦРУ, в управлении ядерной безопасности, и в том числе в Объединенном комитете начальников штабов, это все еще люди Байдена. Несмотря на то, что Рэдклифф назначен Трампом, но тем не менее он возглавлял национальную разведку. Как и Хруби, как и Браун, как и Тимоти Хоу, адмирал. Вот, по второй пункт. Почему Трамп требует 5%? Ну, американцы под шумок сейчас размещают, заканчивают размещать термоядерные, гравитационные, модернизированные авиабомбы для F-15, F-16, F-35, B-2, B-21, новые бомбардировщики, рейдер, B-52. Авиабомбы, которые из Б-61-11, которые уже в этом году завершают размещать в Европе. Это очень дорогостоящая операция. Размещать не только в традиционных странах, где у американцев военные базы. Это Турция, это Норвегия, это Британия, это Германия, Италия. Ну и в других странах, я думаю, по периметру не только с Российской Федерации, но и с Украины. От Румынии
и до... Вот я понял, да. И при чем здесь 5%?
Это возрастающие расходы. Вот на это, как вы говорили, кусочек.
А тут Мерц, слышали, да, заявление Мерца, который сказал, что да, нужно и ядерное оружие там в случае необходимости применить, мы готовы. При этом почему-то он забыл, что у них нет ядерного оружия. Но он, собственно, сыграл на упреждение. Он говорит, ну, у нас, конечно, ядерного оружия нет, но есть американские бомбы, и мы можем этими бомбами там кидаться. Ну, вообще какой-то бред вообще сивой кобыл, потому что американские бомбы действительно есть на территории Германии. Действительно, старые меняют на новые, это все правда. Но при этом никогда в жизни никакие немецкие летчики не смогут никогда взлететь ни на одном самолете без разрешения американцев с этими самыми бомбами. Это американцы должны давать добро. Слушаю дальше.
Я думаю, что, Да, я быстренько еще по двум пунктам. Ну, я думаю, что увеличится американская группировка в плане военно-воздушных сил, в том числе на территории Финляндии, которая в любом случае, не будучи партнером по НАТО, всегда предоставляла воздушное пространство для различных целей, для американской авиации в том числе. Вот второй пункт. Американцам рассматривают нас в Арктике, в союзе с Китаем, с Бразилией по этим целям, по добыче не только нефти и газа, в уникальных шельфах. Когда и в том числе с Бразилией, с Индией, с Китаем, как не только как оппонентов, но и как жестких конкурентов. Поэтому никакого совместного бизнеса там у нас с ними не получится. Они придут туда на своих условиях, невыгодных для нас. Я просто напомню, что 44 месторождения, наконец, на начало второй половины прошлого десятилетия в территориальных границах нашего пространства, и 73 обнаружены в том числе зарубежными геологоискателями. Вот. И в наших границах находится на сухопутной территории до 40% уникальных запасов палладия, которые добываются в Норильске. Вот. И еще хотел бы сказать по поводу того, что Трамп якобы сейчас для кого-то представляется голубем мира. Нет, на самом деле, я вас уверяю, Роман Георгиевич, вот наши шапкозакидатели из различных ток-шоу, ваше ток-шоу уважаю, но тем не менее там тоже много так называемого шапкозакидательского настроения в отношении Трампа в том числе. Я вас уверяю, что весной и летом, и осенью, и следующей зимой они будут оправдываться, вот эти шапкозакидатели, говоря о том, что на Украину поставляется американское оружие, но тем не менее это контракты демократической партии Байдена, которая хуже относилась, чем Трамп к России. А почему они будут поставляться, я завершаю свою речь? Потому что, почитайте экспортные поставки за рубеж американских вооружений, боеприпасов, и в том числе модернизированных, которые испытываются сейчас на Украине, как на полигоне. 2/3 этих всех вооружений производят американские транснациональные частные компании. Поэтому опосредованно Трамп вообще к ним не имеет никакого отношения. Я вам еще раз говорю, он не попрет против оружейного лобби, которое задавило в том числе и по этой причине
Хорошо. Джона Кеннеди. Хорошо. Спасибо. Что-то я вот хотел сказать, но что-то вы меня с Кеннеди сбили с мысли, я сейчас вспомню. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Я думаю, со стороны Трампа демонстрация беспомощности в отношении Киева и Зеленского не означает, что эта беспомощность реальная. От того, что моська по фамилии Зеленский лает на слона, ну, не означает, что эта моська реально сильна относительно Вашингтона. Само поведение Зеленского, может быть, его эмоциональной реакцией на поддержку Киева, Британии и многими лидерами ЕС. Его подпитывает надежда, которая на самом деле иллюзорна. Судьба Зеленского, скорее всего, уже предрешена, и Трамп об этом хорошо знает.
Может быть и вот, так, может быть и так, Сергей Алексеевич.
Да, вот со стороны Британии и ЕС идет пока пассивное сопротивление планам Трампа, особенно относительно заявлений и действий Трампа в части отношений с нашей страной. Трамп не может порвать отношения с Европой и Британией, и он вынужден как-то считаться с ними. И Трамп ищет наиболее приемлемое решение с учетом его заявлений и действий в части России. Вот бесконечные часто вот эти противоречивые его заявления и слова, на мой взгляд, не могут достоверно свидетельствовать о его какой-то нерешительности и об отсутствии плана действий, потому что Трамп ведет двоякую, если не троякую, политику, игру, тем более, что ему очень тяжело сражаться и внутри собственной страны. Если в Москве непонятен план Трампа, то это, скорее всего, значит, что план у Трампа есть. И он не тот, который, на мой взгляд, ожидает Кремль. Потому что Трамп стремится к доминированию США в мире и продвижению интересов Америки, независимо от принципов устава ООН, несмотря на то, что вот это доминирование в мире противоречит, как мы говорим, многополярности и так далее, этим реальностям. На все это Америке всегда было глубоко наплевать. Поэтому нам надо рассчитывать только на собственные силы и меньше заискивать перед Трампом. Спасибо.
Да, спасибо. Так и есть, Сергей Алексеевич. Заискивать точно не будем. Смотрите, 7031 нам пишет. Пока складывается впечатление, что хотелки Трампа не совпадают с его возможностями.
6746 говорит, а в наш ракетный век есть хоть какой-то прок от бомбардировщиков? Не успел взять звонок, Юрий Николаевич, слетели вы. Сергей Чигарев пишет, и снова эти шапкозакидатели. Судьба Зеленского действительно предрешена, вот только в отличие от Сергея Алексеевича, я уверен, что... За Яценюком и Кулебой ему уже приготовлено место в тех же самых Соединенных Штатах или Британии, где он спокойно будет жить на широкую ногу, используя наворованные денежные средства. Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Слушаю вас, Юрий Николаевич, слушаю, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А что, если Украина только отвлекающий маневр для США?
Так.
А хочет он стравить страны НАТО... как в середине прошлого века. Навару-то поболее будет от такого конфликта. Не поэтому ли он усиливает сейчас Польшу и сознательно ослабляет Германию?
Ой, все может быть. Какой-то хитрый план Трампа, да? Ну, может быть, да. И, какие угодно у него могут быть планы. Я же не могу залезть к нему в голову. Я просто пытаюсь понять, да? Есть вот еще раз, есть вещи, которые... Ну, далекая такая перспектива, да? Вещи, которые требуют проработки. Вещи, которые действительно трудно... Трудно там какие-то процессы инициировать и завершить. Это все понятно. Но есть вещи, которые можно сделать очень быстро. И вот то, что он может сделать очень быстро, он почему-то не делает. Вот вопрос, почему. Владимир Олегович, Свет Олегович пишет, а потом зелью как березу в Лондоне порешают. Может быть, Григорий Санкт-Петербург признается в любви к Юрию Николаевичу. Лимузин говорит нам, а как нас пугали. Помните, Америка непобедима, Европа непобедима. Кто это говорил? Я не помню. Кто говорил, что Америка непобедима и Европа непобедима? Я знаю одну вот простую штуку. Что если бы у них было бы все замечательно... Никогда в жизни мы никакие американцы с нами даже и не то, что там начинали бы переговоры, даже не заикались бы ни про какие переговоры. Значит, там тоже не все в порядке, и поэтому, собственно, они суетятся. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да-да-да.
Алло. Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
У меня такой вопрос просто.
Давайте.
Вот, извините, что немножко по другой теме сейчас. По теме войны. А вот расскажите, пожалуйста, мне любопытно ваше мнение не как журналиста, а как депутата Государственной Думы. Вот в прессе сейчас раскачивается такой момент, а-ля Россия 300 миллиардов долларов вернет Украине. Это те деньги, которые, я напомню, еще в 22-го года были уведены из российского бюджета, скажем так, капитализации. Вот расскажите, какая у них будет судьба? Может, нам более что-то известно? Мне очень любопытный вопрос. Благодарю вас.
Депутат Государственной Думы, я даже, видите, дыхание сперло. Я не депутат Государственной Думы. Что касается 300 миллиардов. Я видел эту информацию, что Россия эти деньги пустит на восстановление Украины. Я видел эти публикации в разных суперпатриотических каналах, в том числе мы вернем, мы эти деньги, значит, на эти деньги будем восстанавливать Украину, и только часть этих денег пойдет на восстановление наших новых регионов. Мне кажется, что это вообще просто чушь, абсолютнейшая чушь. Я вообще не верю в то, что эти деньги нам кто-то вернет. Не верю. При этом я вижу, что эти деньги, мы потеряли их, это, конечно, очень плохо. Это плохо. Но тем, что они забрали у нас эти 300 миллиардов, мы не в нокауте. То есть в нокаут отправить нас не получилось. Куда они там могут бросить эти деньги, не знаю. Я знаю, что вот прямо здесь и сейчас... И вы найдете эту информацию, она тоже есть и в публикациях, в открытых источниках, и в сообщениях информационных агентств. Прямо здесь и сейчас из Америки вывозят золото. Разные страны. Те, которые держали свои золотые запасы на территории США, приезжают и потихонечку их оттуда увозят. Почему? Ровно потому, что они играют в эти опасные игры. Ровно потому, что, оказывается, они могут
в случае необходимости что-то заморозить, что-то не заморозить, что-то разморозить, частично заморозить, частично разморозить. Это то же самое относится и к европейцам. Абсолютно. Тем более наши 300 миллиардов в своем большинстве лежат именно там, чуть ли не все, да? А это очень опасная игрушка. И все это приведет к тому, что не будет никакого доверия ни к одной из сторон, которая будет так или иначе заниматься этим самым воровством. Они это прекрасно знают. Если бы они были такие все из себя крутые, смелые и чувствовали, что им все можно, уже давным-давно бы эти деньги забрали бы. Уже давным-давно бы эти деньги положили бы себе на карман, пустили бы там еще на что-нибудь, сказали бы, что все это отдают украинскому народу на восстановление тех населенных пунктов, которые, собственно, там лежат в развалинах в результате боевых действий, и никто бы не задавал никаких вопросов, что эти населенные пункты контролирует Российская Федерация, эти деньги просто тупо бы распилили. Но боятся, боятся, но при этом уж очень хочется. Слушаю вас. Ой, слетел, не успел. Атлантисты против Трампа собираются, пишет нам Олег 81. Ну, может быть, да, атлантисты. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Ну, там, по каким-то сведениям, 260 миллиардов они украли, меньше 300. Ну, это вторичная тоже, вторичная тема. Вот просто важнейший, наверное, вопрос. Это ведь сегодня все-таки такая дата, 24 февраля.
Да.
Это вот три года СВО, да?
Да.
Ну, были сделаны, разумеется, как определенные ошибки и так далее. Это фундаментальная, да, тема. Это... И, ну, наверное, еще проблема того, что, наверное, ближайший вот еще раз месяц или два, они практически все определят. Это же важно. Вот перспективы и ближние перспективы, учитывая, что три года идет эта укровойна. Вот эти вот самые важные вопросы. Политически прекрасно, что Трамп так опускает и ненавидит Зеленского. Очень хорошо. Главное, чтобы был какой-то выхлоп, так сказать, от этих вот дипломатических...
Совершенно верно. Вот ровно про это мы с вами практически два часа и говорим. Что это, конечно, да, здорово, что он его опускает. Но, как вы говорите, нужен выхлоп. А где этот выхлоп? Я его пока не особо вижу. Вы видите где-нибудь выхлоп этот? Я, знаете, на что я обратил внимание? Вот если мы про выхлоп. Да. Прекратились удары ракетами по нашей территории.
Да, несколько месяцев уже. Да.
Вы тоже обратили внимание?
Да, вот беспилотники, да. Они много беспилотников
беспилотники, посылают. Нет, беспилотники, это понятно. Беспилотники, это немножечко другая тема. А вы помните все вот эти вот ежедневные наши с вами, собственно, новости от АКМС, Хаймерс, АКМС, Хаймерс, как там, Шторм, Шадоу, французские, как они там называются, эти ракеты, аналог? Да, совершенно верно. Мы же каждый день с вами про это говорили, вы помните, да?
Да.
С того момента, как Трамп пришел в Белый дом, ракетных ударов нет. О чем это говорит? Конечно же, это была тоже тема разговора. Тех разговоров, которые начались еще до Нового года. Таким образом он продемонстрировал, свое действительное желание каким-то образом остановить этот конфликт. Он сказал, я сделаю так, что не будет ракетных ударов. Если мы вспоминаем, да, как эти ракетные удары наносятся, какие спутники и чьи спутники там все это дело наводят, да, понятно, что это мы поставили ему плюс, как говорится, вот в его действиях. Поставили плюс. Ну, нужно идти дальше. Нужно идти дальше. Starlink. А вот дальше пока мы буксуем.
Да, Starlink проблема. Тоже.
Ну, Москву. Да, вот я про что и говорил, да, хотелось бы понять, что там будет с этим Старлинком. Спасибо.
Спасибо.
Да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич, Денис Девятиэтажник.
Добрый.
Вы знаете, почему мы ничего конкретного не видим у Трампа, как я вижу ситуацию? Все любят называть его бизнесменом. У бизнесмена, у игрока на бирже, грубо говоря, есть только три варианта действия. Покупаем, продаем и держим.
Так.
Америка очень долго покупала.
Так.
Теперь, судя по всему, Трамп объявил, что с позиции-то он уходит. Да, то есть, наверное, будет как-то продавать.
Так.
Но так просто продавать, понятно, что акции, никто же их покупать не будет, и цены упадут. Надо как-то продать красиво, а кому? кто будет брать этот актив, вот эту Украину, вот этот чемодан без ручки.
Я знаю, кто его может взять.
Да, допустим.
Не, я даже думаю, что, в принципе, можно...
Мне не надо.
Не, ну это вы напрасно, это вы погорячились,
Ну, ну только если, да, только правда, ведь право, только получать, что нам придется, больше некому.
А вспомните заявление, спасибо, вспомните заявление президента Путина, что, слушайте, вот на Украине я все время слышал, говорит он, да, что они там какие-то гарантии просят. Ну, это, конечно, феерическая, кристаллическая наглость, ну, это просто невероятно. То есть эти люди, которые довели ситуацию вот до того, до чего они довели, они еще говорят о том, а где наши, а что там с нашими гарантиями, или как там слово гарантии будет на украинском языке, я не знаю. Что там с нашими гарантиями? Где гарантии? Это просто невероятно. Я говорю, просто наглость запредельная. Так президент Путин же им тогда сказал. Он говорит, слушайте, единственная страна, которая может дать вам гарантии безопасности, это мы. Это мы. Мы можем дать вам гарантии безопасности. Поэтому вам нужно принять, понять и смириться с этой историей. И я думаю, что так оно и будет. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, парень из Кабула.
Добрый.
А, я хотел вот что предложить. Для Украины, мне кажется, очень выгодная ситуация сейчас вот Зеленскому приехать срочно втихаря в Москву и подписать с нашим президентом соглашению о вхождении Украины как автономная республика Украина в составе России,
да,
с возможностью выхода из состава через 200 лет. И тогда Зеленский объявляет себя, что он, ну, к примеру, что он нелегитимный, и все договора, подписанные ранее с американцами, европейцами, и все, что кредиты получены, они, соответственно, недействительны. Вот. И на этом Украина как бы списывает, я так предполагаю, что возможность есть списать все деньги, которые были получены.
Слушайте,
и тут получается,
того,
чтобы... что и Украина останется целой, да, и денег никому не надо платить.
А вас не все вот зовут? Не все вот Смыслов, нет? Потому что вот только что же я читал, да, сообщение от нашего слушателя, вот он говорит то же самое, говорит, давайте пофантазируем, да, вот Зеленский прямо завтра пишет указ о прекращении огня и подписывает указ о своей сдаче всей территории России. Ну, это, в принципе, то, о чем вы говорите. Ну, что сказать? Что сказать? Не думаю, конечно, что этот вариант возможен. Я думаю, что будет так или иначе в нашу пользу, но пойдем другим путем немножечко. Слушаю, говорите в эфире. У нас осталась буквально минута.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот идет полемика общая такая.
Ага.
И в частности по поводу арестованных денег.
Ага.
Я вот прикидываю так, ну вот сейчас многие компании не против вернуться, среди них есть богатые компании.
Есть.
Так, может быть, в открытую объявить им, давайте, мы создаем фонд, у нас арестовали или своровали, как хотите называйте.
Да-да-да.
300 миллиардов.
Да.
Пока этот фонд не накопится, мы полнокровную вам работу не откроем. Но чем больше вы внесете, тем больше преференций получите. Как только мы накопим 300 миллиардов здесь ваших,
да,
для вас будет зеленое поле.
Да.
Вот
я думаю,
такое?
Что эта светлая мысль пришла в голову не только вам и мне. Я думаю, что и ребята, которые у нас принимают решения, они тоже в курсе этой схемы. Что, в принципе, а почему бы и нет, да? Почему бы не попробовать? Это вот, знаете, как... Когда только пошли эти разговоры по поводу этих брендов, там вот они собираются возвращаться, не собираются возвращаться, еще что-то, да. Мне понравилась просто замечательная история от Сергея Семеновича Собянина, он красавчик. Как он сказал, Рено, говорит, конечно, может захотеть вернуться, но им здесь ничего не светит. Отличная тема, отличная. А потом появилась такое, знаете, такая вот уже в мем даже практически превратилась эта идея, что, ну, хотят вернуться, нехай тогда идут они куда? Они идут, пускай вначале в Крым, открывают там все, потом идут в Мариуполь, открывают Мариуполь, в Бердянск пускай идут, на все наши новые территории, в Донецк, пускай идут вначале туда, открывают свои представительства, автосалоны, магазины, сети, все остальное открывают там, поработают какое-то время, мы понаблюдаем, как они себя ведут, а только вот потом мы подумаем, имеет ли смысл, собственно, разрешать им куда-то возвращаться. Но это вообще вся эта история со всеми этими брендами, хоть автомобильными, хоть не автомобильными, хоть шмоточными, хоть еще с какими-то мебельными, это все так себе. Это все факультатив, это не самая важная история для нас. Самая важная история у нас происходит в зоне специальной военной операции. Все, друзья, время наше истекло. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол. Так вы немножечко развлечетесь, там расслабитесь. А потом у нас программа Аббаса Джумы, да? Что такое там? В повторе, да, уехал, да, в командировку, да? Да, точно, да, это я забыл. Ну, хорошо, в любом случае, даже повтор все равно будет очень интересным. Спасибо.